Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня четверг, 28 апреля. Спасибо, что настроились на волну радио SBS. И в этот час программа на русском языке. А в студии для вас сегодня будут работать я, Виктория Станкеева из Сиднея, и Ирина Бурмистрова из Мельбурна. Коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Государственная поддержка. Один за всех или все за одного? Сегодня мы с вами послушаем третий эпизод из серии «Выборы в Австралии. Важен каждый голос». В этом материале Лера Швец расскажет про социальную сферу, на что исторически готовы тратить бюджетные средства разные партии и какие законодательные меры предлагают сегодня. Одной из главных сейчас тем является заключение соглашения о безопасности между Соломоновыми островами и Китаем. Что это за соглашение, причем тут Австралия и возможно ли создание военной базы Китая на Соломоновых островах? На эти вопросы Ирине Бурмистровой ответит востоковед, декан Международного колледжа менеджмента в Сиднее и научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре Леонид Петров. Несколько дней назад стало известно о блокировке сайта для шахматистов chess.com. Прокомментировать это мы попросили президента Шахматной ассоциации штата Виктория и вице-президента Австралийской шахматной федерации Леонида Сандлера.
Ну, все знают, что происходит в мире спорта, в общем-то. Честно, связано с миром политики, там, посмотрите на теннис, на Уимблдон и так далее, и так далее. Я бы сказал, что 40% шахматистов, пользователей сайта, они находятся в России.
Также пообщаемся с Анатолием Романовым, который с помощью волонтеров организовал доставку субсидированных овощных наборов семьям украинских переселенцев. А еще, если успеем, послушаем актуальную сегодня песню в исполнении группы «Сплин». Вы слушаете программу SBS на русском языке. Меня зовут Виктория Станкеева. И сейчас я предлагаю вам послушать третий эпизод серии «Выборы в Австралии. Важен каждый голос» про социальную сферу. На что исторически готовы тратить бюджетные средства разные партии? Какие законодательные меры предлагают сегодня? Узнаем все это сейчас из материала нашего продюсера Леры Швец.
Мы бы хотели поблагодарить коренной народ, традиционных владельцев земли, на которой был создан этот подкаст. SBS Russian отдает дань уважения народу Гадигал, земли Иора, и их старейшинам в прошлом и настоящем. Мы также признательны традиционным владельцам всех земель и островов Торресового пролива, на которых вы слушаете нас сегодня.
National elections is someone that can make it right for our community.
We are not at the table when laws and policies are made about our communities and our lives.
This is our land anyway.
Зря ты, Федя. Для меня мой народ, моя родня. Я без мысли об народе не могу прожить и дня. Утром мажу бутерброд, сразу мысль. А как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот. Привет! Я Лера Швец, и подкаст «Выборы в Австралии. Важен каждый голос». Леонид Филатов дает вам намек на тему нашего третьего эпизода. А как же там народ? Как исторически разные партии в Австралии тратили бюджетные деньги? Какие законы принимали в социальной сфере? Медицина, пособие по безработице, доступность жилья. В предыдущей серии мы собрали деньги в бюджет, а вот в этой будем определяться, как их тратить.
Федеральное правительство у нас довольно богатое, и поэтому оно может сказать, да, допустим, там, не знаю, дороги и больницы, и школы, и парки, это все, конечно, ответственность штатов, но поскольку мы считаем, что это хорошо, то мы будем инициативы штатов в этой области тоже финансировать.
Доктор Максим Ананьев – научный сотрудник Мельбурнского института прикладных экономических и социальных исследований и автор подкаста «Большие вопросы». Для третьего эпизода Максим объяснил нам, как экономика смотрит на вечный спор, сколько денег кому давать и почему.
Если человек, скажем, в принципе здоровый, не подвержен там никаким заболеваниям, то, скорее всего, ты не будешь покупать эту частную страховку и пойдешь в государственный сектор. И наоборот, если ты знаешь, что ты или сейчас болен, или, скорее всего, заболеешь, потому что ты знаешь, что у тебя там есть история, какая-то болезнь, ты, скорее всего, выберешь частную страховку и будешь лечиться в частном секторе.
Алена Ставрунова – экономист, ассоциированный профессор Сиднейского технологического университета. Алена помогла нам сегодня разобраться в австралийской системе медицинского страхования и ответила на вопрос, чем она выгодна гражданам и государству.
Те вещи, которые мы сейчас ассоциируем с тем, что австралийское государство делает для австралийского общества, они были созданы либеристами. Был такой Гов Витлам в 70-е годы. Гов Витлам создал несколько важных вещей, в том числе Medicare, система, при которой значительную часть медицинских расходов оплачивает государство. Боб Хок, еще один австралийский премьер-министр, тоже либерист, при котором была создана система, которая сейчас называется Job Seeker, то есть это платежи для людей, которые оказались без работы. Ну и дальше, наверное, Пол Китинг, создатель современной системы Superannuation, то есть когда работодатели обязаны платить часть зарплаты, грубо говоря, в пенсионный фонд, и при этом, если у кого недостаточно сбережений в итоге, то тем полагается пенсия за счет государства.
Спасибо за исторический экскурс, Максим. Сегодня мы, пожалуй, сосредоточимся на медицинском страховании и пособии по безработице. Начнем с медицины. Что за система такая сложная в Австралии? Почему я доплачиваю из кармана и по госстраховке, и по частной? Зачем так сложно? Об этом я спросила экономисту Алену Ставрунову.
В Австралии это довольно такая уникальная ситуация. Не так много стран, в которых есть вот такая смешанная государственная и частная система здравоохранения. Здесь в Австралии два сектора, государственный и частный, они приблизительно равны.
Алена объясняет, что в смешанной системе есть, конечно, как свои недостатки, так и свои преимущества. В первую очередь, при такой системе снимается часть давления на государственный бюджет. Грубо говоря, если вы можете себе позволить оплачивать свою страховку сами, то почему бы и нет? Ну и в целом у вас есть всегда выбор. Вы можете либо ждать бесплатную помощь, либо пойти к частному платному специалисту.
Все же есть конкуренция. Вот есть этот частный сектор, и он позволяет больницам, докторам конкурировать между собой, быть более эффективными. Государственные системы будут конкурировать с частными системами, они могут учиться, может быть, каким-то новым приемом у частной системы. В общем, вот эта конкуренция тоже в долгосрочной перспективе должна привести к более устойчивой, эффективной системе здравоохранения в целом.
Еще в 70-х создатель системы Medicare Гов Уитлам не смог включить в медицинскую страховку стоматологию. Политически это было уж совсем кардинально. С тех пор так все и сохранилось. А для тех, кто вообще никак не может себе позволить частного специалиста, получить госпомощь все же можно. Правда, ожидание сегодня составляет 465 дней. Именно о такой цифре заявляет Ассоциация австралийских врачей за реформы. Сегодня в преддверии выборов только партия «Зеленых» предлагает включить стоматологию в систему Medicare. А что там с основными партиями – либористами и либералами?
Либористы предлагают еще усилить первичное медицинское обслуживание этих GP, всем строительство новых клиник, особенно в удаленных районах Австралии. Но, с другой стороны, правительство Моррисона вот говорит, мы существенно увеличили финансирование государственных больниц вот за последние несколько лет, и мы продолжаем увеличивать это финансирование в будущем.
Согласно недавнему докладу Института Греттон, в 2020-2021 финансовом году 500 000 австралийцев не обратились за медицинской помощью, потому что не могли себе этого позволить. Это происходит потому, что цены медицинских специалистов слишком высокие, а госстраховка Medicare покрывает только определенную часть. В итоге не все могут оплатить разницу. По словам Стивена Дакета, директора программы здравоохранения Института Греттон, образуется замкнутый круг. Те, кто нуждаются в медпомощи больше всего, люди с низким достатком или люди с хроническими заболеваниями, они как раз эту необходимую медицинскую помощь в итоге не получают. От медицины переходим к безработице.
пособие по безработице, JobSeeker, который вот сейчас есть, он достаточно низкий, намного ниже, чем черта бедности, потому что вот как его создали, с тех пор он индексируется по инфляции, а не по зарплате. Получается, что экономический рост приводит к тому, что зарплаты постепенно растут, а пособие по безработице остается таким, как оно было, грубо говоря, 50 лет назад.
Доктор Кассандра Голди, исполнительный директор Австралийского совета социальных служб. Она говорит, что повышение ставки JobSeeker, по крайней мере, до $70 в день преобразует австралийское общество. В общественном секторе существует широкий консенсус. Необходимо сделать поддержку безработных адекватной. Ведь сейчас это одна из основных причин бедности, в особенности среди родителей-одиночек, женщин старшего возраста и людей с инвалидностью. Базовая ставка JobSeeker в настоящее время около $46 в день, а прожиточный минимум в день в среднем $80. Во время пандемии специальные выплаты Coronavirus Supplement, назначенные федеральным правительством, временно вытащили тысячи австралийцев из бедности. После окончания срока выплат коалиция увеличила существующие дотации на $50 за 2 недели. О планах дальнейшего увеличения неизвестно. Лейбористы также не планируют поднимать пособие в случае победы на выборах. Вместо этого представители партии заявляют, что сосредоточатся на помощи в аренде и субсидировании строительства доступного жилья. О важности повышения пособия по безработице в своих предвыборных программах говорят партия «Зеленых», а также ряд независимых кандидатов в разных электоратах.
Последние годы во всех развитых странах растет доля общего дохода, которая достается капиталу, и падает доля общего дохода, который достается работникам. Грубо говоря, вот большую часть выгод от экономического роста она достается людям, у которых есть капитал. Увеличение переговорной силы работников, она позволяет создать общество, в котором немножко меньше неравенства.
Хорошо, но разве повышение ставки по безработице не расслабляет? Все будут просто сидеть дома на пособиях.
Если вы получаете ноль, то вам, например, работодатель может предложить 0 плюс 1 цент, и для вас уже будет выгоднее работать. Хотя, например, добавленная стоимость, которую вы производите, она может быть гораздо выше, чем 1 цент. Но при этом, когда государство говорит, что вот мы вам будем платить, там, не знаю, $80 в день, в любом случае, то, соответственно, работодатель уже не предложит меньше, чем $80. Ну да, возможно, люди будут дольше искать работу, потому что будут ждать более выгодных предложений. Но считать, что это плохо для экономики, не обязательно. Это может быть хорошо для экономики.
Говоря о социальной сфере и о том, как партии с ней предлагают работать, важно отступить немного в сторону и поговорить о тех, кто не имеет права голосовать. В Австралии существует законодательный акт, который запрещает голосовать части людей с ограниченными возможностями здоровья. В соответствии с законом о выборах, люди, признанные душевно больными, не могут быть включены в список избирателей или голосовать на выборах. При этом человек может быть исключен из списка избирателей на основании возражения. В период с 2008 по 2012 год более 28 тысяч человек были исключены из списков избирателей. Саманта Коннор – президент организации «Люди с ограниченными возможностями Австралия». У нее мышечная дистрофия, она передвигается в инвалидной коляске и воспитывает 6 детей, в их числе 5 с ограниченными возможностями. Госпожа Коннор говорит, что положение душевнобольных нуждается в пересмотре. У нас также есть право высказать свое мнение, кто будет управлять нашей страной. Это особенно важно в критические моменты, такие как сейчас, когда нам нужно убедиться, что национальная схема страхования по инвалидности действительно работает, и что люди с инвалидностью получают поддержку. В Австралии есть архаичное положение, в котором говорится о душевнобольном. Если посмотреть по сути, это может означать любого человека с диагнозом психического расстройства. Это не соответствует австралийскому закону о правах человека. Другая группа – жители отдаленных регионов, в особенности представители коренного населения. Не то чтобы им запрещено голосовать, но не всегда они могут это сделать. Томас Майер – уроженец островов Торресового пролива, а сейчас живет на земле Ларакия в Дарвине. По его словам, расположение избирательных участков и отсутствие почтовых услуг лишь некоторые из причин низкой явки. Нам трудно добираться до избирательных участков, а выездные избирательные участки организованы на слишком короткий период времени. Играет роль также и просто разочарование в системе. Это одна из причин, по которой нам, коренным народам, нужен более громкий голос в политике Австралии. Там собрался у ворот этот, как его, народ. В общем, дело принимает социальный оборот. Филатовский Федот Стрелец ведет народ ко дворцу, а вот у нас с вами дела обстоят по закону. Встречаемся на избирательных участках 21 мая. Спасибо за то, что послушали этот эпизод подкаста «Выборы в Австралии. Важен каждый голос». Ведущий и продюсер подкаста я, Лера Швец. При поддержке главного продюсера SBS Russian Светланы Принцевой, а также Рэйчел Сибли и команды SBS News. Чтобы услышать больше историй от SBS Russian, посетите наш сайт sbs.com.au/russian.
Спасибо Лере и всей команде SBS, которая работала над этим подкастом. А я напомню, что если вы не слушали первых два эпизода серии «Выборы в Австралии. Важен каждый голос», то вы можете это сделать на нашем сайте sbs.com.au/language/russian или в нашем приложении SBS Radio. Одной из главных в последнее время тем является заключение соглашения о безопасности между Соломоновыми островами и Китаем. Наш продюсер Ирина Бурмистрова пообщалась с востоковедом, деканом Международного колледжа менеджмента в Сиднее и научным сотрудником Австралийского национального университета в Канберре Леонидом Петровым и узнала у него, что это за соглашение и возможно ли создание военной базы Китая на Соломоновых островах.
Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина.
Леонид, вы ознакомились уже с документом? Что там прописано в соглашении между островами и Китаем?
Дело в том, что документ, в общем, пока еще как бы не оглашен. Это была лишь информация о том, что соглашение между Ханьярой и столицей Соломоновых островов и Пекином было недавно подписано, детали не разглашаются, никто конкретно ничего не знает. Похоже, что информация была слита именно федеральным правительством Австралии в преддверии выборов. Данное соглашение вызвало вот эффект взорвавшейся бомбы за месяц до федеральных выборов. Соломоновы острова, в общем, это одна из беднейших территорий Британского Содружества. Австралия, как крупнейшая держава региона, всегда рассчитывала на то, что она оказывает влияние на экономическую и политическую ситуацию во всем регионе, включая Соломоновы острова. Но это был одним из самых проблемных государств. Буквально вот в прошлом году мы с вами обсуждали беспорядки, которые происходили в Соломоновых островах, и Австралия посылала туда контингент австралийской федеральной полиции для подавления этнических протестов. Прежде всего, в Чайна-тауне большое количество китайских торговцев подвергалось репрессиям со стороны местного населения. Опять же, за несколько лет до этого премьер-министр Соломоновых островов изменил свою тактику кооперации с Тайванем и решил быть ближе к Китайской Народной Республике. В общем, череда событий с последних, скажем, 20 с лишним лет, с 99-го года, когда там происходили массовые беспорядки, в начале 2000-х, когда фактически Соломоновы острова объявили себя банкротом, постоянная, значит, бедность, какие-то внутренние экономические неурядицы. И Австралия постепенно теряла контроль над, и, может быть, аппетит в плане оказания помощи этим проблемным островам, привело в не только потерю контроля над экономической ситуацией, но и в данном случае политической. И если бы это был не Китай, а какое-то другое государство, я думаю, никто бы не обратил внимания. Но поскольку сейчас в Австралии идет такая активная антикитайская кампания, проникновение Китая вот не только на рынок Тихоокеанских островов, но также и заключение договора о безопасности в данном случае вызывает огромное количество опасений относительно того, во что это соглашение о безопасности может вылиться. Власти Соломоновых островов убеждают, что они не заинтересованы в том, чтобы Китай основывал какие-то военные базы на этих островах. Китай, в свою очередь, тоже отказывается, значит, в каких-то планах сознаваться в военных. Но в данном случае политическое руководство Австралии твердо вступило вот на путь ментальности холодной войны, когда, значит, все китайское мгновенно автоматически признается антиавстралийским, антидемократическим, даже не только авторитарным, но еще и тоталитарным. Так что министр обороны буквально заявил, что если Китай попытается основать военные базы на Соломоновых островах, он перейдет красную линию и тогда, но не сказал, что будет в этом случае. Соглашение между Соломоновыми островами и Китаем, хотя подробности еще не были полностью преданы огласке, но речь идет о китайских полицейских силах, которые бы могли поддерживать порядок на этом острове. Я думаю, что у руководства Соломоновых островов был выбор продолжать сотрудничество с Австралией в плане безопасности, как это долгие годы предполагалось, либо открыть какую-то новую страницу в своих отношениях с Китайской Народной Республикой и предоставить возможность китайским полицейским силам быть на территории этих островов, но и в данном случае силы должны каким-то образом прибыть, они будут прибывать на кораблях, а корабли будут военные. Раз они будут военные, соответственно, возникает опасение, а что эти корабли, как они будут вести себя вот в 2000 километрах от северо-восточного побережья Австралии, в данном случае от Квинсленда.
Леонид, ну вот вы говорите про эти военные корабли, правильно ли я понимаю, что для того, чтобы они туда причаливали, там нужно построить военную базу, как раз о строительстве которой так много сейчас идет очень напряженных и эмоциональных разговоров?
Должны быть портовые сооружения построены. Прежде всего, будет ли это военной базой в будущем или нет, сказать сложно. Я боюсь, что сейчас никто, правда, не скажет. Это, скажем, время покажет, как это будет развиваться. Если Китай предоставит кредит своих рабочих, инфраструктуру для постройки этих портовых сооружений, то, я думаю, Соломоновы острова будут и в дальнейшем придерживаться более тесных связей с Китаем. Вопрос, кто будет за это платить, потому что обычно Китай, мы видим это по политике Китая в Юго-Восточной Азии, в Африке, предоставляют кредит на определенных условиях, что если государство не сможет вернуть этот кредит или не сможет каким-то образом расплатиться в будущем, то эти сооружения переходят в собственность Китая, Китайских народных республик или каких-то организаций, фирм, которые могут официально быть частными, но тем не менее представлять интересы Пекина, то, естественно, эти портовые сооружения могут потом быть использованы в будущем как военно-морские базы. Так что это долгая история, которая может, в общем, измениться очень быстро. Островные государства, типа как Науру, или Соломоновы острова. Науру, например, признала Южную Осетию, Абхазию, да, за определенную сумму. Я знаю, что посол России туда несколько лет тому назад летал для обсуждения деталей данного соглашения. Поэтому за деньги эти микрогосударства могут очень быстро изменить свою ориентацию вот, экономическо-политическую в области безопасности в том числе. Все будет зависеть от того, как себя ведет Австралия. Так как вела, скажем, себя Австралия по отношению к вопросам экологии или изменения климата, тоже не вызывало у этих островных государств большой симпатии, потому что в один прекрасный день, если уровень океана поднимется, то они просто могут исчезнуть с лица земли. А Австралия долго выступала против каких-то таких резких ограничений в плане эмиссии углеводородов. Одним из основных экспортных товаров Австралии является уголь, да, и который, в общем, естественно, при сжигании которого выделяется большое количество углекислого газа. И, в общем, Австралия постепенно, вот за прошедшие пару десятилетий, теряла свою привлекательность в глазах островных государств. Соломоновы острова просто стали такой горячей точкой, которая и по своей политической структуре, то есть коррупция там очень сильно развита, и от этого идет бедность, и периодические восстания совершенно обедневшего населения, которое нужно подавлять, и Китай это сделал гораздо лучше, чем Австралия.
Леонид, спасибо вам большое.
Ну, я очень рад, что вас заинтересовала эта тема. Вот, давайте будем продолжать отслеживать. Я не удивлюсь, если Соломоновы острова через год заявят о том, что они будут придерживаться политики своих традиционных связей с Австралией, в том случае, если Австралия им предложит нечто больше, чем Китай. То еще через 5 лет они снова могут объявить о своей традиционной дружбе с Китаем.
Спасибо большое. Это был Востоковед, декан Международного колледжа менеджмента в Сиднее и научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре Леонид Петров.
Спасибо, Ирина. А теперь я предлагаю перейти к другой теме. Несколько дней назад стало известно о блокировке сайта chess.com, одного из самых популярных онлайн-ресурсов для шахматистов. Главный редактор SBS Светлана Принцева попросила прокомментировать это президента Шахматной ассоциации штата Виктория Леонида Сандлера.
Здравствуйте, Леонид.
Да, добрый день.
Мы с вами в прошлый раз на такой позитивной, я помню, ноте расстались, что пандемия заканчивается, ограничения снимаются, шахматный мир оживляется. И сейчас вот такая новость. Как у вас вообще настроение?
Что, настроение, какое бы ни было настроение, надо продолжать двигаться вперед, работать и так далее, и так далее. Вот, кстати, между прочим, вот шахматная олимпиада будет 28 июля по 10 августа в Индии. То есть люди туда будут ехать. Я не знаю, может быть, я буду постараюсь быть капитаном команды Австралии, может быть, Уэльса женской, посмотрим. То есть в Индии никогда не был, довольно такая трудная страна, но на 2 недели, надеюсь, буду на Олимпиаде шахмат. Там интересно будет еще, там будет выборы президента ФИДЕ, то есть там ФИДЕ, как говорится, находится in turmoil. Там президент ФИДЕ Дворкович, который представляет Россию.
Начали мы с хороших новостей, это хорошо, но давайте теперь к новостям, к сожалению, более... Да. Грустным, про блокировку самого популярного сайта в России, да, вообще в мире, chess.com. Как это отразится на российских шахматистах?
Ну, и дело такого рода, что, как вы правильно сказали, chess.com, я бы сказал, наиболее популярный шахматный сайт в мире. Миллионы у них пользователей. Этот сайт, headquarters, штаб-квартира находится, и она, эта организация chess.com организована в Соединенных Штатах Америки. И что произошло 3 дня назад? Насколько я понимаю, chess.com был запрещен в России Роскомнадзором из-за того, что на первых страницах этого chess.com, этого сайта, написана жесткая критика российского правительства. И как они пишут, что мы по-прежнему решительно осуждаем российское вторжение, агрессивную войну против Украины и продолжим публиковать материалы, рассказывающие правду о войне. Это написано на русском языке, на chess.com. Этот популярный сайт был блокирован Роскомнадзором где-то несколько дней назад. Как это конкретно выглядит? Это выглядит конкретно, что миллионы шахматистов России не могут пользоваться этим сайтом. На этом сайте не только люди играют в шахматы, в том числе и участвуют в турнирах, где можно выиграть какие-то деньги, что в наше трудное время немаловажно. Но дело в том, что там этот chess.com сайт шахматисты используют для уроков частных, которые они проводили на интернете по всему миру. Не говоря о том, что там разные, можно смотреть разные там видео, общаться и так далее, и так далее. Что получилось? Что chess.com так достаточно жестко высказывается о ситуации между Россией и Украиной. Ну и они сразу же, когда 2 месяца прошло после... начало военной операции тире вторжения войны. Получилось, что chess.com он запретил шахматистам России и Белоруссии выставлять свои флажки. Вот там, скажем, ты играешь, у тебя есть аккаунт, там выставляешь флажок там России, Белоруссии. Они запретили это делать. Ну и, как и ожидалось, на всех разных веб-сайтах и спортивных организациях началось такое достаточно жесткое гонение на Россию по всем направлениям, спортивным и шахматным, ну, любым. Всем это хорошо известно. Многие шахматисты, в общем-то, которые такие квалифицированные, профессиональные, конечно, они могут получить доступ к этому сайту chess.com, включая в России, используя VPN. Но это уже требует каких-то усилий дополнительных и небольших расходов для людей. Вот такова ситуация с chess.com, сайтом. Но надо сказать такую вещь, что в мире много разных других сайтов. Chess.com, безусловно, самый популярный, самый такой мощный. Но есть и другие сайты. Вот, например, я знаю, что Анатолий Карпов, многократный чемпион мира, депутат Госдумы, он анонсировал несколько дней назад, что в России там они собираются открыть свой шахматный сайт. Надеюсь, это все временно, хотя никто не знает, что случится в будущем. И, в общем-то, очень неприятная ситуация. Я уже даже не говорю о том, что вот предстоящая шахматная олимпиада в Индии, которая будет через несколько месяцев, начинается. Там, естественно, не будет сборной там, России, там сборной Белоруссии. Они исключены. Ну, все знают, что происходит в мире спорта, в общем-то. Честно, связан с миром политики. Там, посмотрите на теннис, на Уимблдон и так далее, и так далее. И вот я видел статистику, не знаю, она правильная или нет, но я бы сказал, что процентов 40 шахматистов, пользователей сайта, они находятся в России. Этого chess.com.
А, то в принципе, да, процент пользователей
сайта. Да, 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 да. То есть я думаю, что этот веб-сайт, он очень успешный шахматный бизнес, который, ну, они зарабатывают деньги, это прекрасно, но они помогают шахматистам всего мира поддерживать контакты, там, играть и прочее, прочее. Вот, например, новая инициатива этого chess.com сайта, они хотят провести чемпионат мира на онлайн и с призовым фондом около миллиона долларов. То есть... Вот такова ситуация. Шахматисты, используя сайт, они могут усилить твою игру, и они могут заработать какие-то деньги вот, через уроки, через игру в турнирах, которые очень популярные там проводятся у них. Там называется Title Tuesday.
Леонид, а вот в Индию еще неизвестно, там тоже же очень много русскоязычных шахматистов обычно в сборной от Австралии ездит, поедут
да,
в этот раз?
От Австралии, кстати, вот у нас в Австралии сейчас идет отбор, то есть очень много шахматистов подали заявки, чтобы попасть в команду Австралии олимпийскую. В команде Австралии играет 4 человека, один запасной, но я могу сказать так, то, что там будет 2 шахматиста русскоязычных в Австралии, в этом, как говорится, нет никаких сомнений, эти шахматисты, они номер один и номер два шахматисты Австралии, Антон Смирнов и Тимур Кубакаров. Антон Смирнов учится в Канберре, родился он в Канберре. И второй шахматист Тимур Кубакаров, он недавно переехал в Австралию из Узбекистана, он живет в Вестерн Австралии, в Перте городе. Вот такова ситуация. Интересно, что из 5 шахматистов Австралии, вот, которые будут на Олимпиаде играть, вот они 2 точно попадают. Остальные 3, видимо, тоже не родились в Австралии. То есть такой парадокс, что из 5 шахматистов олимпийской команды Австралии 2022 только один шахматист, Антон Смирнов, родился в Австралии. Причем родился в столице нашей страны, в Канберре. Остальные люди родились... в общем-то, за пределами Австралии. Любопытно очень, да?
Да, да, да. Ну что ж, теперь они в новой стране и представляют эту страну. И...
Да, да, конечно, да. Да, безусловно, то есть это очень хорошо. Австралия на прошлой Олимпиаде выступила очень хорошо. Мужская наша команда заняла, если не изменяет память, 25 место из где-то с 160 команд. У нас в команде будут все гроссмейстеры, это тоже очень хорошо. Будем смотреть, будем болеть. Надеюсь, что ситуация улучшится в мире, и в мире шахмат тоже она улучшится, и будем только наблюдать за баталиями на шахматной доске.
Да, не на полях сражений. Леонид, спасибо большое за ваш комментарий. Ближе к Олимпиаде, я надеюсь, мы с вами свяжемся снова и поговорим уже о составе команд, о планах, а потом и о том, как будет проходить игра. Я напомню, что это был президент шахматной ассоциации штата Виктория, наш постоянный шахматный эксперт Леонид Сандлер. Продолжаем нашу программу. И сейчас я предлагаю вам послушать доброе интервью с Анатолием Романовым из Сиднея, который с помощью волонтеров организовал доставку субсидированных овощных наборов семьям вынужденных украинских переселенцев. Сейчас многие представители русскоязычного сообщества пытаются помогать вынужденным переселенцам из Украины, и мы в своих подкастах не раз рассказывали вам об этих людях. Сегодня мы хотим поделиться с вами еще одной доброй историей. Житель Сиднея Анатолий Романов с единомышленниками организовал доставку субсидированных овощных наборов семьям украинских переселенцев. 20 семей уже получили свежие австралийские овощи и фрукты. С доставкой ему помогают волонтеры. Подробнее об этом проекте мы узнаем прямо сейчас у Анатолия Романова. Анатолий, здравствуйте. Расскажите, как появилась идея этого проекта?
То есть желание помогать вновь прибывающим украинцам, оно появилось с первого дня войны, когда стало понятно, что эти люди, часть из них, по крайней мере, приедут в Австралию. И люди начали прибывать очень быстро, уже в конце февраля. Я заметил на Фейсбуке группу, которую создали, по-моему, несколько женщин из Мельбурна, группу помощи украинцам в Австралии. Эта группа стала очень быстро расти, и я увидел, что она действительно нужна, что люди, которые приезжают, они обращаются за помощью, очень рады видеть там всякие предложения. Ну и первая мысль, которая пришла мне в голову, поскольку я знаю, что в Австралии русскоговорящие люди активно ловят рыбу, это было устроить такую рыбалку для приезжих и развести им свежую рыбу. И это была первая акция, она прошла довольно успешно, хотя, конечно, первый блин комом и заняло это очень много времени, несмотря на то, что мы развезли эту рыбу буквально всего там 8-10 семей. Но люди были нам очень благодарны. И потом я стал думать, как же можно сделать это на таком более регулярном уровне уже и к тому же снабжать людей витаминами, потому что, ну, понятно, когда люди приезжают, они очень ограничены в средствах, и обычно их питание не... Ну, как бы они стараются экономить, да? Мы все знаем, что самая дешевая еда – это обычно карбогидраты, макароны, картошка, хлеб, вот такие вещи, крупы. А витаминов не хватает. А семьи приезжают многодетные, конечно, витамины очень нужны. И я стал искать и нашел такой благотворительный проект, который называется Fresh Food Project. В рамках этого проекта магазины, которые обычно поставляют ящики с овощами, фруктами людям за полную стоимость, для благотворительных организаций они продают эти ящики за полцены. И я к ним обратился. Они не имеют дела с частными лицами, они только имеют дело с организациями. Я к ним обратился от имени нашей ассоциации русскоговорящих евреев New South Wales, и они с радостью откликнулись на наш призыв помогать украинцам и прислали нам тут же 20 ящиков этих овощей и фруктов, которые мы развозили по адресам с помощью волонтеров. Волонтеров оказалось очень много. Очень много людей всегда откликнулось на наш такой маленький призыв, почти незаметный на Фейсбуке, но тем не менее список волонтеров очень большой, люди обижаются, когда говорит, что вы извините, но у нас уже очень много желающих помогать, и нам просто столько не нужно пока.
Как здорово.
Но мы вам обязательно позвоним, когда понадобится. Более того, меня даже поразило, что очень многие украинцы, которые сами приехали, ну, практически как беженцы, хотя формального статуса у них пока нет, они сами готовы помогать. Есть разные люди, есть люди, которые приезжают очень сильно нуждающиеся, совершенно без денег, есть люди, у которых есть какие-то накопления, есть люди, у которых здесь есть родственники, у которых есть машина. Эти люди готовы сами развозить, допустим, эти наборы продуктовые своим же соотечественникам, которые здесь нуждаются больше их. Это очень трогательно.
Какая замечательная идея. Анатолий, как вы находите семьи? Тоже через Facebook?
Да, практически одной группы в Фейсбуке оказалось более чем достаточно для того, чтобы найти очень много семей. Больше, чем мы даже можем сейчас пока платить, потому что, ну, честно говоря, административная часть у нас пока что делается практически вручную, и это занимает довольно много времени. Наша организация Russian Speaking Jewish Community Association New South Wales, она очень помогает в административном плане, административными ресурсами. Это, конечно, бесценно.
Я знаю, что вы уже устраивали пикник, да, по-моему, для людей, вынужденных переселенцев.
Да, не совсем пикник. Это была инициатива организации «Конгорудки», нашей дружественной организации русскоговорящих евреев New South Wales. «Конгорудки» и вот наша организация RJ, они как бы близнецы-братья или сестры. Вот. Мы многие мероприятия мы организуем вместе. Это была инициатива «Конгорудки». Проходило это примерно 2 недели назад в Сиднее. И это мероприятие называлось «Make borscht, not war». Uh-huh. К нам пришло примерно 60, наверное, или чуть больше, может быть, 65 недавних переселенцев с Украины. Все вместе готовили традиционные блюда русской и украинской кухни, или, наверное, правильно сказать, украинской и русской кухни в данном контексте. Uh-huh. Винегрет, борщ, пирожки. И мы еврейская организация, поэтому мы там делали еще и халу, это традиционный еврейский хлеб, который обычно делается на праздник или на шаббат, по субботам. Был концерт. Это мероприятие было абсолютно бесплатное. У нас были замечательные отзывы от всех участников.
Планируете ли вы повторять такие мероприятия?
Ну, насколько я знаю, сейчас конкретно пока ничего не планируется, но идеи витают в воздухе. Конечно, мы еще что-нибудь обязательно сделаем. Вот что касается продуктовых наборов, то да, эта работа продолжается. У нас будет в эту среду уже вторая развозка. И я думаю, в дальнейшем мы еще, по крайней мере, несколько таких развозок сделаем.
Я так поняла, что сейчас вы пока в волонтерах не нуждаетесь, но все же, если на будущее вдруг у вас масштабы вашей доставки увеличатся, куда обращаться людям, которые хотят вам помогать?
Ну, вы знаете, очень легко найти на Фейсбуке страничку «Кангарузки». «Кангарузки», она так и пишется. И там можно обратиться к администраторам этой странички, написать конкретно, какую волонтерскую помощь вы готовы предложить. С вами свяжутся.
Спасибо, Анатолий, большое вам и вашим волонтерам за все, что вы делаете. До свидания.
Спасибо, Виктория. Всего доброго.
Это был Анатолий Романов из Сиднея. И только что наша информационная служба сообщила, что в настоящий момент более 7 тысяч виз в Австралию уже было выдано перемещенным людям из Украины. Новые данные Министерства внутренних дел также показали, что с начала войны в конце февраля было зарегистрировано более 3 тысяч прибытий граждан Украины, которые въехали в Австралию по какому-либо типу виз. Из 7 тысяч виз, выданных с 23 февраля, большинство временные. Напомню, что временная виза действительно в течение 3 лет, она позволяет людям работать, учиться и получать доступ к таким услугам, как Medicare. Представитель ведомства сообщил, что сотни виз также были выданы гражданам Украины, которые в настоящее время находятся в других странах за пределами Украины. Вот такие новости. А наша программа подходит к завершению. И сейчас, как и обещала я вам в начале, мы с вами послушаем очень актуальную сегодня песню группы «Сплин». Я хочу пожелать вам спокойного завершения рабочей недели. Берегите себя и своих близких.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.